Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Право на суд присяжных. Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостя в студии «Радио Свобода». Это адвокат адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Закалюжный. Руслан не понаслышке знает о специфике работы в судах присяжных. Как адвокат, он участвовал во многих судебных процессах с участием жюри присяжных. Среди них процесс по делу об убийстве редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова, дело о покушении на Анатолия Чубайса и многие другие дела. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что в последнее время к суду присяжных в России люди относятся, мягко говоря, с некоторым недоверием, настороженно. Большинство представителей правоохранительных органов вообще считает, что это очень вредная инстанция, такая как суд присяжных. Не говоря уже о том, что сравнительно недавно генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка сказал, что общество, российское общество, еще не готово к судам присяжных. Такое мнение высказал человек, который представляет структуру, называемую оком государевым, которая должна как раз соблюдать закон. Некоторые журналисты и подавно называют суды присяжных не иначе, как судами домохозяек. А в последнее время то, что происходит вокруг процессов, связанных с участием в них присяжных, вообще вызывает недоумение какое-то, что не процесс, то скандал. В отношении присяжных возбуждают уголовные дела, у них проводят обыски, их задерживает милиция. Говорится о том, что их пытаются подкупить кто-то из сторон. В общем, идет такое какое-то массированное, с одной стороны, давление на присяжных, а с другой стороны, такое ощущение, что предпринимаются попытки любые для того, чтобы дискредитировать этот институт. С вашей точки зрения, Руслан, это какой-то действительно какая-то спланированная акция, потому что правоохранительным органам, и я сейчас в первую очередь имею в виду, конечно, следствие, неудобен суд присяжных, который не будет, что называется, подмахивать каким-то недочетом следствия. Или это просто от недопонимания?
Я считаю, что высказывание генерального прокурора о том, что это преждевременный институт, совершенно не соответствует действительности. На самом деле, такой молодой орган судебного разбирательства, который действует 10 лет там от силы, да, в Российской Федерации, он, несомненно, нужен стране. А другое дело, что прокуратура и следствие в целом, они не готовы участвовать в таких судах. Для этого нужно совершенно по-другому подходить к расследованию дел. Нужно действительно добывать доказательства, которые могут убедить простого человека, неосведомленного в каких-то юридических тонкостях, в том, что подсудимый виновен. На самом деле дела расследуются одинаково, как те, которые направляются в обыкновенные суды, и суды, которые рассматривают судом присяжных. Специфика совершенно другая. Здесь нужен другая квалификация нужна и у адвоката, у защитника, и другая квалификация нужна у государственного обвинения и у следствия.
Вот вы говорите, что следствие переживает, но с другой стороны, в принципе, российское следствие достаточно свободно может себя чувствовать, но относительно свободно, ведь в России действует отнюдь не американская модель, когда решение о виновности, вердикт, присяжные должны выносить единогласно. В России же этот вопрос решается большинством голосов. Казалось бы, стоит убедить лишь какую-то, большую часть, но все равно коллегии присяжных. Понятно, что это все люди, которые живут в той же стране, которые опасаются преступности, у которых изначально стоит какая-то установка, может быть, такая общая, о том, что вор должен сидеть в тюрьме, и ей просто так не хватают, и просто так не посадят. Чего ж тогда им переживать, если, в принципе, уже люди так настроены? Для чего вмешиваться в процедуру?
Вы понимаете, я считаю, что здесь надо более широко и глобально посмотреть на вопрос. Все-таки суд, как это ни печально, до сих пор остается у нас продолжением карательного органа следствия, прокуратуры, и он все-таки выполняет обвинительную роль. Именно этот тезис, он и говорит о всем остальном. Поэтому на протяжении многих процессов, в которых я участвовал, у меня сложилось такое вот мнение, что зачастую, я не хочу сказать за 100% судей, которые у нас имеются, но зачастую у судьи такая задача стоит – вынести обвинительный приговор, и чтобы судье за это ничего не было. Все дальнейшие действия суда, они построены именно вот этой вот логикой.
Исходя
из этой логики. Поначалу не было никакого механизма, я так понимаю, как можно манипулировать судом присяжных. Но постепенно, как мы видим, научились и этот, вроде бы независимый и свободный такой институт использовать именно для того, чтобы воздействовать на них различным способом. Ну, здесь можно приводить массу примеров, как это делается, начиная даже со стадии отбора коллегии присяжных.
А что может произойти во время отбора коллегии?
Ну вот по закону отбирается как? То есть в случайном порядке помощник судьи отбирает из общего списка какое-то количество кандидатов. Так вот эта вот стадия, она совершенно скрыта от участников процесса.
То есть вот эта случайность этого порядка, она существует только в теории, вы считаете?
Я считаю, что она существует в теории, потому что, как мы видим, формируется какой-то костяк лиц, которые желают, хотят и могут участвовать, а не то, что совершенно разные люди туда попадают. Попадает определенная категория лиц туда. Мы проверяли вот по некоторым последним процессам, где-то более половины кандидатов пришло, которые уже неоднократно участвовали в процессах, и мы проверили их результативность, так скажем, и в основном они закончили эти процессы обвинительным вердиктом. Случайно ли, что именно они попадают в новые отборы, в новые суды? Я думаю, что, наверное, не случайно. Наверное, постепенно как-то вырабатываются такие механизмы, чтобы создать такую коллегию, которая бы в большей степени была склонна к обвинительному.
Руслан, но ведь как раз на стадии отбора коллегии присяжных у сторон есть все возможности отвести тех присяжных потенциальных, которых они считают, мягко говоря, неблагонадежными.
Это заблуждение. Полномочия минимальные у сторон. Безмотивно можно отвести по два человека с каждой стороны. То есть со стороны обвинения два и со стороны защиты в целом.
Другие отводы должны быть мотивированы.
Другие отводы мотивированы. Но, к сожалению, этот мотив на рассмотрение суда и зачастую совершенно не принимается во внимание.
О фактах биографии самих вот этих людей, которые претендуют на то, чтобы быть присяжными, вы узнаете уже вот здесь, во время отбора, или у вас есть какая-то возможность подготовиться к этому?
Никакой возможности подготовиться нет. Мы прямо непосредственно в начале судебного заседания получаем список, в котором указывается фамилия, имя, отчество, профессия, род занятий и возраст, и все. И вот на основании этих данных в дальнейшем мы можем задавать вопросы. Но при этом в каждом суде по-разному построена эта процедура. В законе четко не прописано, как это должно делаться. В некоторых судах задаются общие вопросы всем присяжным. Ну вот сидит, представьте, там 70 человек, и ты задаешь вопрос. И кто-то просто даже постесняется ответить на этот вопрос и поднять руку, сказать, что у меня вот такая ситуация, я поэтому не могу.
Ну, да.
И получается, что он проходит. Вот некоторые суды, в принципе, позволяют задавать вопросы индивидуально. То есть к столу суда судьи председающего подводится присяжный, стороны подходят и задают вопросы. При этом, конечно, масса вопросов отводится. И
кем?
Председающим.
Председательствующим. Да. Например, против каких вопросов, как правило,
вы знаете, это очень сугубо индивидуально, потому что по каждому делу защита и стороны вообще пытаются выяснить те обстоятельства, которые, по их мнению, могут как-то повлиять на его объективность, этого присяжного, на его отношение к процессу вообще, на известно ли ему это дело и какое у него отношение. И вообще идеальный присяжный должен ничего не знать об этом деле и ничего не знать о подсудимых. Он должен быть чистый, как белый лист, и объективно в дальнейшем рассмотреть все доказательства и принять решение.
Но эти условия, наверное, вообще практически невозможно соблюсти, потому что люди же не в информационном вакууме находятся, не говоря уже о том, что после того, как начинаются судебные слушания, несмотря на то, что председательствующий разъясняет, тем не менее присяжные такие же люди, их не изолируют, так как это происходит в Великобритании, от общества. Они возвращаются к себе домой, они смотрят телевизор, слушают радио, читают газеты.
Им запрещается это делать.
Тем не менее, это происходит. И вот, кстати, последний пример, который произошел в деле об убийстве Анны Политковской, где присяжный, который послушал эфир радиостанции «Эхо Москвы» и в эфире услышал, что радиоведущий назвал коллегию присяжных трусливой, потому что они якобы сказали, что не желают видеть прессу на процессе. Вот он прислал смс-сообщение на радиостанцию и сказал, что вот я тут самый присяжный, ничего подобного мы не заявляли. Кстати, давайте коротенький фрагмент послушаем того, что присяжный рассказал в эфире «Эхо Москвы» 20 ноября.
Все абсолютно присяжные были возмущены тем, что нас выставили в таком глупом каком-то виде. Народ это обсуждал. Мы сегодня написали заявление общее на имя судьи, что мы никаких заявлений в течение процесса, который был вчера и сегодня, не делали. Это первое. Второй пункт. Мы просим убрать только видео и телекамеры. пишущую прессу, средства массовой информации, мы не возражаем против того, чтобы она участвовала в этом суде. Не все подписали, подписали только 19 человек, но это дело, личное дело каждого.
Напомню, что это был фрагмент интервью, которое один из присяжных по делу об убийстве Анны Политковской, Евгений Колесов, дал 20 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Тут сразу у меня к вам множество вопросов возникает. Скажите, пожалуйста, во-первых, имеют ли право присяжные высказывать какие-то свои мнения и передавать их гласности вот на этой стадии процесса? И с точки зрения человеческой-то я понимаю вполне себе Евгения Колесова, но вот с точки зрения процессуальный, не повредит ли это вообще дальнейшему разбирательству? Давайте на этот вопрос, а потом следующий задам.
Значит, ну, в законе четко прописаны права и обязанности присяжного. В данном случае ему запрещается высказывать свое мнение по рассматриваемому делу до обсуждения вопросов в совещательной комнате. Но здесь все-таки он не по существу рассматриваемого дела высказывает свои замечания. Он говорит о процедуре...
О процессе.
О процессе самом, да. И не касается именно существа дела, которые он еще, вот, я так понимаю, и не приступили.
Да, там, видимо, еще ничего там и не
вот.
Было.
Вот. Ему, конечно, запрещается общаться с лицами, не входящими в состав суда. Вот еще такой запрет есть. Но он пошел, я так понимаю, на сознательное прекращение участия в этом процессе, поэтому и начал общаться и заявил то, что он сделал заявление.
Но здесь ведь еще вот какой вопрос возникает. Ведь этот весь, скажем так, скандал возник из-за того, что суд решил сделать закрытым процесс с участием суда присяжных. Вообще это кажется странным, но в последнее время в России все чаще закрывают процессы, в которых участвуют присяжные. Это выглядит, ну, как-то, как минимум, нелепо. Какой смысл закрывать процессы? Ведь и процесс по делу об убийстве Пола Хлебникова тоже был закрытым, и по делу о покушении на Чубайса тоже был закрытым.
Почему? Я думаю, что здесь ответ очень простой. Закрытость процесса позволяет председательствующему построить так рассмотрение дела, в котором стороне обвинения позволяется практически все, а когда доходит дело до представления доказательств сторонной защиты, начинается, ну, просто вопиющее беззаконие. Практически 80% доказательств, которые защита пытается представлять, под различным предлогом не допускается до присяжных. Это происходит, ну вот, во всех процессах, которых я знаю, в которых я участвовал, происходит одно и то же.
Здесь важно пояснить для слушателей, что вот такие процедурные вопросы и вопрос о предоставлении доказательств допустимости решается в отсутствии присяжных. Но если процесс открытый, то там может присутствовать пресса и видеть, как проходит это обсуждение,
да.
Правильно?
И будет понятно, ну, обоснованно или нет, отказывается, допустим, представление этого доказательства. Имеет ли оно действительно какое-то отношение или не имеет? Ну, доходит до абсурда. Допустим, защита представляет свидетеля. Председатель спрашивает, свидетель был очевидцем этого? Нет, он не был очевидцем. Но он, то есть именно самого события, он не был очевидцем. Но он обладает теми познаниями, которые могут повлиять на вывод присяжных о невиновности человека. Ну, допустим, алиби, какие-то другие обстоятельства, которые в общей совокупности могут сказать о невиновности. Ах, он не очевидец, не допускаю. Мы говорим, подождите, у вас было представлено стороной обвинения 20 неочевидцев, которые вообще ничего не знали и не видели, но вы всех допросили. Все, вопрос снят.
Вот вы сейчас говорите о том, что это неудобно председательствующим, когда в процессе, в зале судебных заседаний присутствует пресса. Но с другой стороны, вот как раз, опять же, если вернуться к рассмотрению дела Анны Политковской, о судье Евгении Зубове вполне себе такие отклики хорошие можно слышать от людей, которые с ним сталкивались как-то по работе. Так что здесь, может быть, дело даже ведь и не только в председательствующем. Вот вы говорили о том, что следствие не готово, что прокуратура неподготовленная выходит в процесс. Да. Может быть, им просто стыдно, что какие-то факты всплывут?
Ну, возможно, стыдно, как будет это перед народом представлено их расследование, как они проводили расследование, какие доказательства они представляют.
Ведь именно государственное обвинение, как правило, настаивает на том, чтобы судебное следствие проходило в закрытом судебном заседании.
Да, ну вот, что касается судьи Зубова, я лично участвовал в его процессах по сравнению со многими другими. Это действительно были наиболее объективные процессы, так скажем. Здесь для меня просто удивительно, что там произошло. Для меня непонятная ситуация.
Такое ощущение, да, что человек просто между молотом и наковальней, да, оказался, да, вот в этой ситуации. Но все-таки хочется уйти от непосредственного обсуждения вот этого дела и поговорить о том, что происходит с присяжными. Я предлагаю прослушать фрагмент небольшого интервью с адвокатом Русланом Коблевым, вашим коллегой. Кстати, вы в одном адвокатском бюро работаете. Он недавно участвовал в качестве защитника в одном из тоже довольно скандальных процессов с участием присяжных по делу банкира Френкеля. И вот он рассказал о том, какие методы давления бывают на присяжных, а в одном из таких методов давления.
Сам факт объявления о возбуждении дела в отношении судьи, фактически, они приравнены в правовом положении к судьям присяжные. Вот он был показателен. То есть таким образом просто дали знак оставшимся в коллегии присяжным, что с ними будет то же самое в случае, если они не будут выносить угодные стороне обвинения вердикт.
Напомню, что речь идет о том, что во время судебного следствия по делу об убийстве Андрея Козлова в отношении одного из присяжных, который рассматривал это дело, было возбуждено уголовное дело. Кроме всего прочего, были выведены из состава жюри присяжных еще два присяжных заседателя, которых до этого задерживала милиция за распитие спиртных напитков в общественном месте. Как они сами сообщали, в милиции их расспрашивали о том, какие настроения витают в коллегии присяжных. Еще одну присяжную вывели из процесса вообще в день вынесения вердикта, мотивировав это тем, что якобы государственный обвинитель видела, как она общается с каким-то незнакомым человеком на остановке. Вот этот метод давить, ну как-то пугать присяжных, как, например, возбуждать уголовные дела, это что-то новое, что появилось вот только сейчас, когда рассматривали дело об убийстве Козлова, или и раньше были известны подобные случаи?
Ну, до возбуждения уголовного дела не доходило, хотя вот у нас в одной из коллегий по покушению Анатолия Борисовича Чубайса у нас был случай, когда всю коллегию распустили по причине того, что чудесным образом выяснилось, что старшина коллегии подал недействительную декларацию о доходах, на основании которой ему начислялась зарплата, довольствие в суде. И поэтому по такому основанию всю коллегию распустили. Но на самом деле подоплека совершенно другая была. Просто было понятно уже суду, что большинство в этой коллегии готово вынести оправдательный вердикт.
Вот это очень распространенная тенденция. Такое ощущение, что как только у государственного обвинения появляются какие-то косвенные основания полагать, что коллегия оправдает этих подсудимых, они делают все, что угодно, лишь бы не допустить оправдания.
И в данном случае здесь получилось ровно наоборот. Вот в деле по убийству Козлова. Там выводились присяжные вначале, те действительно, которые, видимо, симпатизировали, может быть, подсудимым по различным предлогам. Вот самая последняя присяжная, которую вы упомянули, она была выведена, ну, совершенно по надуманным основаниям, что якобы ее видели, что она с кем-то там разговаривала. При этом о чем она разговаривала? Разговаривала ли вообще? Она в суде сказала, что я ни с кем не разговаривала, и вообще откуда вы это взяли? Ее слушать не стали и отвели. Уходя, она сказала, что я буду жаловаться, я еще встречусь с вами здесь в суде, вот, и будем разбираться за эту клевету. Но на самом деле всем защитникам понятно, почему вывели вот эту присяжную номер 7. Дело в том, что несколько недель до этого события один из адвокатов случайно записал разговор между этой присяжной и председающим судьей. Разговор в 45 минут, в котором осуждалось и дело, и пресса, и подсудимые, и все что угодно.
А каким образом это удалось?
Случайно не выключился диктофон, я так понимаю, который остался на перерыве. Это было в перерыве. И он остался на столе, а они были рядом, там где-то стояли, разговаривали.
Вот тоже и удивительная история. С одной стороны, вот как это произошло по делу о покушении на Анатолия Чубайса, коллегию распускают по, мягко говоря, надуманным обстоятельствам. С другой стороны, если речь идет вот об этом деле, об убийстве Козлова, когда адвокаты настаивают на том, чтобы распустить коллегию, требуют этого распуска коллегии, ничего не происходит. Просто меняются присяжные, основные на запасных, какие-то неугодные выводятся и остаются в процессе, тем не менее.
Так вот, я хочу дополнить. Именно вот номер 7 присяжную вывели, потому что суд был уже 100% уверен в обвинительном исходе этого дела. Если бы они оставили присяжную номер 7, это было бы очень весомый кассационный повод, весомый, для того, чтобы в дальнейшем отменить этот вердикт. Потому что, ну, нахождение такой присяжной, которая общалась с председающим во время процесса, и чтобы она участвовала в вынесении вердикта, это было недопустимо. Ну, в принципе, для любой стороны недопустимо.
Вот вы сказали, что государственному обвинению было понятно, что уже будет 100% обвинительный вердикт. Но тут же возникает вопрос. Теоретически существует тайна совещательной комнаты. О том, что происходит внутри коллегии присяжных, о том, как общаются присяжные, что они делают и какие витают настроения, можно узнать только в случае, если вы проникаете в эту комнату, что категорически запрещено законом. Либо в случае, если вы общаетесь с кем-то из этих присяжных, по существу дела, что тоже категорически запрещено законом, спрашивается, каким образом государственное обвинение узнает о настроениях, которые витают в коллегии присяжных. У них какие-то телепатические свойства, что ли, есть у всех, таланты экстрасенсорные.
Надо понимать, какие возможности все-таки у правоохранительной системы имеются. Конечно, можно гадать, предполагать, как это все происходит, но, по моему убеждению, все-таки в состав любой коллегии попадает несколько человек, которые, ну, симпатизируют следствию и прокуратуре.
Засланцев, так называют.
Ну, можно и так назвать. Я не буду голословным. У нас по делу по убийстве Хлебникова после процесса появился вот как раз такой присяжный, который вдруг внезапно побежал в прокуратуру писать заявление, что вот, там все было плохо, пошел на телевидение, чуть ли не в Верховный суд в кассацию готов был прийти. Слава богу, хоть кассационная инстанция прокурора вовремя одернула и спросила, вы что, действительно хотите показания присяжного здесь зачитать? Он же был в совещательной комнате, а существует тайна совещательной комнаты, которая не подлежит разглашению. И тут на них в этот момент только и дошло, что недопустимо.
Что-то не так они сделали.
Но откуда взялся этот человек? Ангажированность была просто у него написана на лбу.
Ну хорошо, если предположить, что попадают ангажированные присяжные в коллегию, скажем так, которые сочувственно относятся к позиции государственного обвинения, все равно им в таком случае нужно впоследствии как-то общаться с этими представителями государственного обвинения, чтобы докладывать о настроениях, что происходит в коллегии, о чем разговаривают другие присяжные, как-то их пытаться перенастраивать, или, может быть, с председательствующим, как вот вы говорили в этом деле об убийстве Козлова. Иного-то варианта я просто даже не вижу.
Достоверно, конечно, неизвестно мне, как это все происходит, но можно только предположить. Наверняка же идет общение, как по-другому можно узнать. Ну, либо подслушать можно, что там говорят присяжные, либо напрямую пообщаться с одним из присяжных и понять, кто как настроен из присяжных.
Но, в принципе, это незаконно.
Это незаконно, конечно же.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О праве на суд присяжных сегодня я говорю с адвокатом адвокатского бюро Коблев и партнеры Русланом Закалюжным. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
В Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода. Новости».
Автомобилисты многих регионов России сегодня проводят общероссийскую акцию протеста против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей и против ограничений на автомобили с правым рулем. Во многих отраслях российской экономики в октябре произошел значительный спад. К такому выводу приходит Андрей Ларионов, бывший советник президента России. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что находящийся в розыске бывший командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев скрывается в Москве. Как утверждает Кадыров, правоохранительные органы Москвы знают местонахождение Ямадаева, но не задерживают его. Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающий нарушение прав человека в Иране, одобрен Советом по правам человека. В проекте, в частности, осуждаются пытки и другие способы наказания, унижающие человеческое достоинство, а также казни и дискриминация меньшинств в Иране. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш проведут сегодня переговоры в рамках Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества в Перу. Сирия не будет допускать инспекторов Международного агентства по ядерной энергетике на свои военные объекты. Дамаск отвергает все обвинения в том, что объект на территории Сирии, уничтоженный в прошлом году в результате авиаудара израильских ВВС, мог быть ядерным реактором. Международный валютный фонд готов оказать финансовую поддержку Латвии. Латвия, вступившая в 2004 году в ЕС, несколько лет переживала экономический бум, который теперь сменился спадом, по некоторым данным, самым резким в Европе. Хиллари Клинтон приняла предложение избранного президента Барака Обамы стать государственным секретарем в новой администрации. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Право на суд присяжных – такова тема сегодняшней передачи. И в студии радио «Свобода» эксперт – это адвокат адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Закалюжный. И сегодня мы говорим о способах манипуляции коллегии присяжных, о том, каким образом пытаются на них давить. Во всяком случае, получается, говорить, что давить пытаются представители государственного обвинения, потому что мне довольно странно предположить, что у представителей защиты есть какие-то реальные механизмы оказания давления на присяжных, но тем не менее представители прокуратуры частенько в последнее время стали говорить о том, что вот защита пытается подкупить присяжных. В одном из интернет-изданий я видела, называлась сумма $5000 присяжному за то, чтобы он вынес оправдательный вердикт. Вот, кстати, о вердиктах. Мне это только кажется, или на самом деле есть такая тенденция, что оправдательные вердикты гораздо чаще отменяются впоследствии в Верховном суде, чем обвинительные?
В моей практике практически все оправдательные вердикты были отменены. Ну, один остался. Во всех остальных делах, и которые мне известны, которые в нашем бюро были, и коллеги, которые мои участвовали, все практически оправдательные вердикты отменялись. И при этом по каким основаниям? Основания самые чудесные. Вдруг потерпевший, допустим, говорит, что вы знаете, а я вот хотел участвовать в отборе присяжных, а мне не сказали. Дело Хлебникова. То есть специально была такая закладка сделана, когда потерпевшая приходит в процесс, отмечается, вроде она была, потом говорит, нет, я не буду, и уходит. И так получается, что в самом деле нет доказательств того, что она была уведомлена, что нужно присутствовать вот на этом заседании. Специально это сделано судом или это вот случайность такая, сложно сказать. Но тенденция такая просматривается, что...
Другие варианты.
Допустим, один из присяжных утаивает какие-то сведения о себе. И потом их сразу рассказывает. Да, вот у меня все-таки судимый брат, и я не мог сказать. Или я раньше работал в правоохранительной системе, но вот... Меня не спросили, допустим.
Или
хотя
я
спрашивали всех. Да.
На учете в наркологическом диспансере.
Или да, в одной из коллеги по покушению на Чубайса как-то выяснили, что одна из присяжных якобы стоит на учете в наркологическом диспансере. У нее глаза были квадратные просто, когда она услышала в суде, что она состоит на учете.
Какие
при этом трясли справкой.
О себе?
Да, новости. Она говорит: да вы что? Я никогда и нигде не состояла. Все, вот она справка. Вы состояли.
Вот вы здесь слово такое произнесли, закладки, делаются закладки. И действительно об этом, во всяком случае, журналисты, которые работают с судебной тематикой, много слышали, что если речь идет о разбирательстве с участием коллегии присяжных, и сторона обвинения, и сторона защиты делает так называемые закладки, какие-то вносит погрешности в дело с тем, чтобы в случае, если будет вынесен вердикт не в пользу стороны, сослаться именно на эти обстоятельства и попытаться как-то отменить этот вердикт. Это достаточно распространенная практика.
Просто норма жизни, которая уже в настоящий момент существует со стороны обвинения.
Со стороны обвинения.
Да.
Защита этим не пользуется. А это вот просто...
Защита только старается вовремя на всех стадиях процесса отлавливать такую возможность и пресекать вовремя, чтобы вот не допустить таких моментов. То есть формируем вопросы, чтобы максимально все были заданы вопросы, какие только можно кандидатам в присяжные. Чтобы все потерпевшие, участвующие в деле, были письменно уведомлены о необходимости прибыть. Потому что прибывает там из 10 двое, допустим. Остальных нету. Это уже основание будет. Они скажут, мы не знали, и поэтому не участвовали в отборе, допустим.
А что еще предпринимает сторона обвинения для того, чтобы вот каким-то образом попытаться, ну, не то чтобы оказать давление на присяжных или на кассационную инстанцию, которая будет потом рассматривать вопрос о том, можно ли утверждать этот вердикт или нет, а для того, чтобы как-то, может быть, попытаться сманипулировать, ведь и председательствующий наверняка может сформулировать вопрос именно так, что на него будет получен двоякий ответ.
Яркий пример. Покушение на Чубайса. То, что автомобиль у Квачкова имелся, и он им пользовался, ясный и доказанный факт. Но когда этот автомобиль и пользование им вставляется в огромную цепь предложений о покушении, и он просто мимолетом там же и вставляется. А присяжные должны ответить на весь этот огромный, ну, на страницу вопрос. И они попадают в затруднительное положение. Вот автомобиль-то вроде был, а это вот они считают недоказанным. И как же им отвечать?
И что было? Что
Но
происходит
на самом деле,
в таком
председающий...
случае?
Должен разъяснить присяжным, что если они какую-то часть вопроса считают недоказанной, они должны ее вычеркнуть.
Из запросного листа.
Из запросного листа и записать вот эту фразу, которую они считают недоказанной. Этот был вопрос именно не о виновности, а именно о имело ли место событие. И в это событие вставляется сразу же автомобиль, принадлежащий Квачкову.
Что уже
а
было?
А событие-то вроде бы было, правильно? Там взрыв был. А когда вот так вот такая манипуляция происходит, можно просто так вот мимолетом и подмахнуть такой вопрос, и человек окажется виновным.
Скажите, а как составляется вот этот вот опросный лист? Кто в конечном счете формулирует вопросы? Это как-то обсуждается сторонами?
Председательствующий формулирует вопросы, раздает их сторонам и дает возможность представить свои замечания, дополнения. Зачастую председающий формулирует так вопросы, что в одном вопросе совмещает два, а то и три практически разнородных события. То есть прямо нарушает, в принципе, закон, потому что в законе написано четко. Вопросы даже ставятся в простой, понятной присяжном форме, чтобы он мог ответить «да» или «нет», и все. А когда вопрос переписывается просто часть обвинительного заключения на несколько листов.
Копируется сейчас очень удобно, да. Потому что компьютеры же, это же не от руки все делается, даже не на машинке.
И тут адвокату сложно разобраться, как же ответить на такой вопрос можно, не говоря уже о простому присяжному. Это один из способов манипуляции присяжными. Вот это один из способов.
Да, и стороны делают замечания, но тем не менее, кто выносит окончательное решение, как будет выглядеть этот
опрос? Практически замечания защиты отклоняются полностью. Если они не касаются какой-нибудь запятой, которая действительно там можно поставить.
То есть я правильно вас понимаю, что...
Решение за председающим. Он утверждает окончательные вопросы.
Вы и в самом начале передачи, и сейчас говорите, ну, во всяком случае, все сводится к тому, что изначальный заведомый обвинительный уклон у российских судей, и в том числе и у председательствующих в суде присяжных, получается, ведь так?
К сожалению, да.
Если верить вам, то большинство ходатайств защиты, большинство каких-то заявлений защиты просто игнорирует суд.
Да, к сожалению, это так. Ну, я еще раз хочу уточнить, что я не говорю про 100% судей. Есть, попадаются порядочные и ответственные, независимые действительно судьи. Но вот, может быть, у меня так сложилось, что ну, практически во всех процессах, где я участвовал. Ну, вот один из примеров, допустим, в отношении Френкеля дело, да? Но председатель разве может в суде говорить, а вы не совершайте преступление, и тогда так не будет, обращаясь к подсудимому в присутствии присяжных. Ну, это не обвинительный уклон.
Ну, в общем, да. О какой презумпции невиновности можно говорить?
То же самое в отношении Квачкова. Когда Квачкову говорит председающий, подельники-то ваши еще бегают, сейчас я вас отпущу в присутствии присяжных. К чему вот это все делается? Это именно косвенное давление на присяжных. В том, чтобы показать, вот она власть, вот он властью уже признается виновным, а вы там смотрите. Смотрите на то, как уголовные дела возбуждаются на некоторых присяжных. Смотрите, как мы их быстренько выгоняем, вы перестаете зарплату тут получать. Присяжные, в принципе, находятся в очень тяжелом положении. С одной стороны, они должны быть совершенно независимые, с другой стороны, получают денежки в том же суде. И многие из них это ну, бабушки, пенсионерки, которые, может быть, это единственный способ получить то какой-то доход в данном
более-менее да. Безбедно прожить вот в то время,
да.
Пока идет процесс.
И нужно, с другой стороны, иметь, конечно, гражданскую позицию, чтобы четко взять на себя ответственность, виновен данный человек или не виновен. решить судьбу человека.
Руслан, ну а если вот так вот много скандалов сейчас вокруг процессов с участием присяжных, если и адвокаты сами, ну вот в том числе и вы, говорите о том, что присяжными довольно легко манипулировать в российских судах, то вот мне просто непонятно, почему же адвокаты в большинстве своем так ратуют за суды присяжных? Я могу понять теоретиков права, почему это происходит. Я могу понять Сергея Анатольевича Пашина, который готов каждому объяснять, как это хорошо и здорово, и как нужны присяжные. Но мне непонятно, вот если вы адвокаты, вы все в этой кухне, вы видите, что происходит, как ведут себя председательствующие, как ведет себя государственное обвинение, почему же вы-то так поддерживаете?
Вы знаете, нельзя сказать, что я поддерживаю 100% по всем уголовным делам, которые могут там рассматриваться. Каждое дело совершенно индивидуально. Именно по каждому делу принимается решение, стоит ли идти в суд присяжных или нет. Но я вот хотел бы...
А это вообще полезная штука, суд присяжных, или вредная?
Но здесь все-таки есть шанс. Шанса в суде без участия присяжных, ну, практически нет. Доли процента. Здесь практически до 15-20%, я так понимаю, доходит. Вот, несмотря на все вот эти вот приемы, которые уже научились применять в отношении присяжных, все равно... Иногда вот эти вот приемы, иногда неквалифицированная работа прокурора играет против них наоборот. И присяжные видят, насколько вот неквалифицированный, допустим, обвинитель. Вот пример яркий. Убийство Хлебникова. Прокурор на протяжении всего процесса говорит о шлеме, который с тонированным забралом, ничего не видно, через лица было этого стрелявшего человека. Доходит дело до представления этого доказательства. Он достает в присутствии присяжных демонстративно из коробки этот шлем, передает присяжным. И один присяжный, недоумевая, просовывает руку в шлем и видит свой кулак, потому что шлем прозрачный. Ну о чем можно говорить? Вот после этого, что будут думать присяжные в этом прокуроре и о том, как расследовалось дело? Это самые маленькие моменты, но они вот сплошь и рядом идут.
С вашей точки зрения, сильно ли влияет резонансность, если можно так сказать, общественная значимость какого-то конкретного уголовного дела на то, как будет проходить разбирательство в суде? Вот если речь идет о суде с участием жюри присяжных.
По наиболее значимым делам будет более массированная, так скажем, атака, будет больше попыток и закладки всевозможные сделать, и какое-то, сказать, воздействие на них всевозможное. И просто есть у нас масса дел, ну, достаточно рядовых, где, ну, этого не так это просматривается. Меньше интерес к этим делам, поэтому они, может быть, более спокойно проходят. Там тоже есть моменты свои аналогичные, но они в меньшей степени.
А может быть, просто об этом меньше говорят, потому что дело не такое интересное?
Нет, просто там больше желания у обвинения, которое зачастую поддержано и самим судом, получить обвинительный приговор по делу. Поэтому делается, ну, всевозможные усилия прилагаются к этому, вплоть, я считаю, что до незаконных действий, о которых мы постоянно говорим, в общем-то, и в своих жалобах, и везде.
Вы можете привести, ну, если можно так выразиться, топ-лист вот этих вот незаконных действий, которые используют представители, например, государственного обвинения по отношению к присяжным для того, чтобы добиться поставленной цели? Ну, самые распространенные какие-то вещи.
Я бы не хотел, конечно, инструкцию давать еще неосведомленным государственным обвинителям, как себя вести. Ну, различные совершенно способы. Вплоть до невзначай сказать о личности подсудимого, о том, что он судим, допустим, раньше был. Прямой запрет в законе запрещается разглашать данные, допустим, о судимости человека. Вот случайно, нельзя, извините, да, председатель говорит, что же вы делаете, нельзя же, присяжные не слушайте, все сказано уже.
Ну, конечно, присяжные все услышали.
Потом попытка всячески очернить в глазах присяжных сторону защиты и подсудимых. Всевозможными способами, не хочу даже останавливаться, это и якобы не понимают они, неквалифицированная защита. Когда защита говорит, что председатель, вы не имеете права это делать, прокурор, вы это не имеете права делать. Сразу же это преподносится в присутствии присяжных, что вот они не понимают ничего якобы. Много таких нюансов, вы понимаете, это надо быть в процессе и чувствовать. Это на каждом шагу происходит.
Может быть, именно поэтому так противятся представители государственного обвинения допущению прессы на процессе?
Конечно, потому что сразу будет видно их лицо. Еще один момент хотел бы сказать. Вот каким образом суд старается не допустить новое дело какое-нибудь, да, появляется, не допустить его к рассмотрению судом присяжных. Вот именно тем, что обвинительные вердикты заканчиваются огромными сроками,
То есть большими, чем
да,
если бы дело
рассматривалось обыкновенным судом. Тем самым дают понять потенциальному подсудимому, который выбирает суд. Вы смотрите, вот вы выбираете этот суд, получите по полной.
Да, то есть если уж не оправдают, тогда будешь мотать столько, сколько позволяет закон.
И в принципе каждый наш подзащитный, он понимает вот эту ситуацию 100%, что будет вот так. И он сам принимает решение, исходя из всего этого, идти или нет в суд.
Ну и, наконец, чтобы как-то завершить наш разговор о судах присяжных и о попытках манипулировать присяжными, я считаю, что просто необходимо объяснить слушателям, что, собственно, происходит с присяжными, пока они находятся в процессе, с ними как с людьми. Мы выяснили, что их никак не изолируют, они могут общаться с другими людьми, с членами своих семей. Их, конечно, предупреждают, что вы не можете обсуждать дело, но присяжные же тоже люди. С вашей точки зрения, необходимо ли в России какую-то предусмотреть специальную систему изоляции вот этих людей на время разбирательства по делу? Или это вовсе не нужно? Потому что если там соблюдать, я не знаю, какую-то адекватность и корректность будет и представители защиты, и представители обвинения, то все и так пройдет хорошо, без всяких внешних...
Нет, конечно же, необходимо организовать полную изоляцию присяжных и от стороны защиты, и от стороны обвинения. В большей степени, я считаю, от стороны обвинения.
То есть просто брать их и на какое-то время где-то селить вдалеке от всех.
Да, но без качественного отбора, на который бы могли влиять стороны, это будет также неэффективно. Нужен отбор, в котором хотя бы половину присяжных одна из сторон могла бы избрать, ну, как бы свою. Я считаю, что это должно быть только так. Ну, видимо, так и на Западе, и в Штатах, по-моему, сделан так процесс, что половина именно отбирается одной стороны, половина другой.
И еще один момент, мимо которого я просто никак не могу пройти. Вот в самом начале передачи я вспомнила слова генерального прокурора России Юрия Чайки, который сказал, что общество не готово к суду присяжных. Люди не готовы к суду присяжных. Вот так вот решил вдруг за всех генеральный прокурор. С другой стороны, с людьми, которые становятся присяжными, происходят какие-то метаморфозы совершеннейшие. И вот пример с присяжным по делу об убийстве Анны Политковской — лишнее тому подтверждение. Просто человек не смирился с творящейся вокруг него несправедливостью. Просто его это действительно очень сильно задело. С вашей точки зрения, вот суды присяжных, они меняют тех людей, которые сами становятся судьями на момент рассмотрения дела?
Кардинально вообще... меняет, потому что человек за несколько месяцев участия в суде, он действительно получает огромное полномочие. Полномочие распорядиться судьбой другого человека. И это большой груз, большая ответственность. И я считаю, что люди должны очень сильно измениться.
Скажите, вот будь на то ваша воля, если бы вы не были адвокатом, а вам пришла бы повестка, вы бы согласились участвовать в качестве присяжного в рассмотрении дела?
Очень хороший вопрос. Если бы я был коммерсантом, который каждый день работает, зарабатывает, приходит мне повестка, участвуй. А я говорю, да не пойду я, потому что у меня тут работа. У нас нет такого механизма жесткой ответственности, чтобы каждый гражданин исполнил эту обязанность. К сожалению. Поэтому из всего спектра профессий и различных слоев населения попадает все-таки определенная какая-то узкая прослойка людей для участия в процессе. Это длительное воспитание еще должно быть такой позиции в обществе, что это почетная обязанность. Насколько я знаю, не стремится народ участвовать в суде присяжных.
У суда присяжных в России есть перспективы, или все-таки все идет к тому, что вот эти вот манипуляции присяжными, скандалы, которые то и дело происходят в последнее время вокруг судов с участием присяжных, приведут к устранению, к ликвидации этого института как такового в России?
К сожалению, идет такая трансформация применения закона о присяжных в такую сферу, что эффективность его снижается. За счет того, что появляется возможность манипулировать присяжными, практически по любым основаниям надуманным отменяются вердикты присяжных, оправдательные. И все больше и больше мы видим, что, ну, наверное, в будущем меньше людей будет выбирать этот суд, потому что уже теряется доверие к этому институту.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О праве на суд присяжных сегодня я разговаривала с адвокатом адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Русланом Закалюжным. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Мой собеседник Виталий Анатольевич Намаконов. Он живет в Владивостоке и является профессором Дальневосточного университета. а также одновременно возглавляет некоммерческую общественную организацию «Владивостокский центр по изучению организованной преступности». Не совсем обычное занятие для неправительственной общественной организации. Тем интереснее узнать, что может сделать общественная организация в этой сфере, вроде бы относящейся к ведению государства. Расскажите, пожалуйста, Виталий Анатольевич, об этом центре и о его работе.
Наш центр был создан в далеком уже 97-м году на грант Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки и Американского университета. В Американском университете в то время существовал Центр по изучению транснациональной организованной преступности и коррупции. Проект назывался «Центр по изучению организованной преступности в странах Евразии». И вот в Иркутске, Екатеринбурге, Москве, Петербурге, во Владивостоке такие центры открылись. Не все работают в настоящее время, но открывались и новые центры. Помимо Владивостокского центра у нас в России есть также центр в Саратове. Недавно открыт и работает центр в Челябинске. И совсем самый свежий центр в Ставрополе. Перед нашими центрами стоит задача изучать вот эту жуткую, острую проблему. Проблему преступности организованной, коррупции. Мы все наблюдаем, как, к сожалению, наша власть пока еще не в состоянии одолеть вот этот нарастающий вал криминала.
Я думаю, власть нигде не может одолеть это без помощи общества.
Да, вы, конечно, правы, но помимо гражданского общества, о котором сейчас много говорят, здесь, конечно, нужны усилия системные со стороны государства. У нас, к сожалению, нет консолидированных усилий и нет системной борьбы. Вот то, что делают наши правоохранительные органы, напоминает действия пожарной команды. То там загорелось, то там. Мы тушим пожары, мы преодолеваем последствия очередного террористического акта. Естественно, что центры, подобные нашему, они всего лишь это небольшая группа исследователей.
Но у вас нет доступа к информации, которой владеет государство? Или они вас допускают к этим данным?
Нет, конечно, но и такой цели не ставилось. Ведь если бы мы имели доступ к секретным данным, обобщали эти данные, передавали их в Соединенные Штаты Америки, то эта деятельность была бы противозаконной. И, естественно, мы работаем только с открытыми источниками, но даже те возможности, которыми мы располагаем, они тоже достаточно велики. Мы изучаем прессу по Дальнему Востоку и смотрим, как пресса отслеживает ситуацию с организованной преступностью и коррупцией. И мы эти сведения обобщаем каждый месяц, каждый год. И вот у нас уже 3 книги вышло. О них говорили даже центральное средство массовой информации. Это уже сериал «Дальний Восток. Хроника организованной преступности».
Действительно, средства массовой информации постоянно отслеживают эту тему. И по ним можно представить общую картину?
Да, очень многое можно увидеть, тенденции, закономерности.
И все-таки есть тенденция какая-то к сокращению организованной преступности?
К сожалению, нет. Организованная преступность ушла глубоко в ткань экономики. Экономики и вверх во властные структуры. Понимаете, лидеры криминальных групп сняли малиновые пиджаки, может быть. Они стали выглядеть более цивилизованно и действовать более изощренно, но от этого ни государство, ни общество не вздохнули свободнее.
Уже трудно назвать это организованной преступностью. Это административная преступность.
Да, но она от этого не перестает быть менее организована, она становится еще более опасной. Эти люди используют уже административный ресурс для достижения своих целей. Они продвигают своих людей на те или иные посты, они устанавливают таксы за занятие тех или иных постов, они лоббируют соответствующее законодательство. К сожалению, эта система, я должен констатировать, что на уровне страны, не только каких-то отдельных регионов, мы наблюдаем явные вот такие негативные тенденции в нашей политике борьбы и с преступностью в целом, и организованной в частности. В сентябре указом президента были ликвидированы управления по борьбе с организованной преступностью. Вы знаете, у нас это вызвало просто недоумение. Те подразделения, которые занимались организованной преступностью, их перенацелили на экстремизм. Это совсем другое. И силы, и средства нужны другие. Но если возвращаться к темам, к проблематике работы нашего центра, работа наша многообразна. Помимо исследований научных, помимо вот обобщения средств массовой информации, мы также используем такие вещи, как интерактивное общение с помощью веб-сайта нашего. У нас есть свой сайт www.crime.vl.ru. Наш сайт очень популярен, и мы вот вынуждены были буквально недавно закрыть свой форум, потому что он вышел из-под контроля. 2500 пользователей заходили на наш сайт каждый день, поделиться информацией, кого-то, может быть, скомпрометировать, о ком-то написать, где-то, может быть, просто проявить свое, так сказать, хулиганское нутро. И была и серьезная информация. И многие у нас вот в Приморском крае, на Дальнем Востоке начинали даже свой рабочий день, они нам говорили, с просмотра нашего сайта, нашего форума. Все это говорит о том, что все-таки то, что мы делаем, оно вызывает резонанс. И если не власть придержащая, если не правоохранительные органы, но хотя бы граждане наблюдают за результатами нашей работы и как-то ориентируются в происходящем, то я считаю, что это уже немало.
А что вы думаете о новом пакете антикоррупционных законов, который президент внес в Думу?
Конечно, сам план антикоррупционный не может вызывать критики, потому что, ну, он схематичен. Но во всяком случае, если борьба с коррупцией, вот она приобретет хотя бы системный характер, осмысленный. И когда сверху вниз вот вся эта вертикаль власти вместе с населением, с гражданским обществом, если мы будем действовать согласованно, и вот это неприятие коррупции, вот этого социального зла будет нарастать, то, конечно, мы добьемся успеха. Все-таки, к сожалению, Россия погрязла в коррупции, нужно что-то делать.
Мы все больше выиграем, если коррупции не будет, даже если центра не будет в связи с отсутствием коррупции.
Конечно, хотя оснований таких для надежд не так много, но все-таки они есть, во всяком случае, если бы мы не хотели результатов, мы бы этим не занимались. Просто очень хочется, чтобы мы смотрели в будущее с надеждой, чтобы наши дети и внуки не стыдились ни своей страны, ни своих родителей.
От всей души желаю вам успехов.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова.
Летописец боялся не начальника в Кремле, условно говоря, а Бога. Так что у нас есть действительно то авторитетное начало, на которое мы должны опираться при составлении учебных текстов.
Школьные учебники истории. Механика контроля будущего.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение о том, что пресса не должна присутствовать, не
мы
было.
Мы сделаем все для того, чтобы коллапс прошлых лет в нашей стране больше не повторился.
Наши украинские партнеры нам должны деньги довольно приличные.
Если соглашение с Саркози Медведева будет выполнено, у нас не будет возражений против проведения Олимпиады.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305. 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».